спаси и сохрани.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Спаси и сохрани». Над выпуском работают звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. Предлагаем вашему вниманию новости Челябинской митрополии. Читает Наталья Драчева.
С гуманитарной миссией в составе ветеранов Союза спецназа ГРУ протоиерей Игорь Шестаков посетил Курскую область. В храме Покрова Пресвятой Богородицы секретарь Челябинской епархии вместе с духовенством осветил привезенные иконы и шевроны с изображением Архангела Михаила. Их передадут участникам СВО. А наместнику разрушенного Никольского мужского монастыря вручили икону Божией Матери Августовская. Большой образ великомученика Георгия подарили подразделению Общероссийского народного фронта «Все для победы». В храме Богоявления Миасса установили строительные леса. Скоро начнется подготовка стен для росписи северного предела. Художники приступят к работе после согласования сюжетов и образов святых. Украшение храма – очень кропотливый труд, отметил настоятель Богоявленского храма протоиерей Игорь Рысенко. Работы по росписи стен в церкви Миасса идут с начала 2022 года. Иконописцы расписали более 1000 квадратных метров купольной и подкупольной части собора, а также стены южного предела. На время новых работ молебные панихиды будут совершаться в недавно расписанном южном пределе храма. На северо-востоке Челябинска рядом с многоэтажными домами и парком «Дружба» строится храм архистратига Михаила. Сейчас бригада приступила к реконструкции крыши, на очереди оконные и дверные конструкции. Храм в стиле псковской архитектуры рассчитан на 400 человек. Силикатный кирпич двух оттенков более практичный, чем обычный красный. Церковь находится по адресу Чоппа, 12. В селе Теренкуль настоятель Челябинского храма мученика Иоанна Воина Иерей Павел Курбатов с помощниками установил поклонный крест с северной стороны села, а затем его осветили. Четырехметровый крест сделан из железа и обшит лиственницей. Один уже стоит с западной стороны, но в планах отца Павла поставить святыни еще с восточной и южной границ поселения. В Теренкуле Челябинский приход восстанавливает храм сошествия Святого Духа на апостолов. Недавно закончили монтаж новой электропроводки и светильников, закупили и установили обогреватели. Первая Покровская ярмарка в селе Булзи прошла с большим успехом. Сестры монашеской общины решили восстановить утраченную традицию. До революции такая торговля шла в крепком крестьянском селе. На праздник приехали паломники из Челябинска. Ярмарка раскинулась на площади возле храма Покрова Пресвятой Богородицы. Местные жители представили мясную и молочную продукцию со своих подворий. Фермеры привезли мед, сладости и рыбу. Большую радость от общения и полезных покупок получили все участники и гости. В воскресенье 27 октября в 12:20 состоится концерт духовной и светской музыки. Он пройдет в зале Челябинского юридического колледжа. В исполнении женского хора Института культуры, мужского академического хора автотракторного факультета ЮРГУ и вокального ансамбля «Субтон» прозвучат произведения о вере и любви отечественных и зарубежных композиторов. Концерт станет частью праздничных мероприятий, приуроченных к престольным торжествам Челябинского храма Иерусалимской иконы Божией Матери и храма архистратига Михаила.
Мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». На этой неделе был знаменательный день для Челябинского Адигитриевского женского монастыря. 22 октября в 2015 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии этой обители. Но, по сути, произошло не основание, а возрождение монастыря, который находился в Челябинске еще до революции. Да еще как находился в самом центре города. Мало кто знает, насколько это был большой и значимый монастырь. Поэтому я попросил рассказать о прошлом, настоящем и будущем возрождающейся обители настоятельницу Адигитриевского женского монастыря игуменью Евсевию.
Монастырь дореволюционный – это уникальное событие для города. Если говорить о зарождении обители, здесь тоже есть что рассказать необычного. Монастырь возникает вокруг личности. Также и наш монастырь возник вокруг сообщества, которое организовало личность. Игуменья Агния, будущая наша Анна Полежаева, так ее звали в миру. Молодая женщина, которая искала свой путь в монашестве. То есть она предприняла для начала такую паломническую поездку и была в таких очень крупных монастырях Украины, Центральной России – и набиралась опыта. И, видимо, я думаю, что она хотела найти обитель для себя, где бы сердце ее успокоилось и соответствовало ее представлениям о монашестве. Проехав множество обителей, она выбрала для себя путь отшельничества. С ней были соратницы, которые также придерживались ее взглядов, и они поселились на острове в Чупракуле. Это было очень смелое решение, не просто для человека, а для женщины. Это вообще нереальный такой вот сценарий – поселиться на острове и на лодке переплывать на богослужение на материк. И, видимо, такое суровое житие все-таки было не угодно Господу, потому что когда в очередной раз они переплывали водную вот эту вот преграду между островом и материком, началась какая-то очень неестественная буря для этих мест, и было очевидно, что они потерпят крушение их лодка. И то, что им не жить. И поэтому матушка Агния, она в этом увидела промысел Божий и дала обет, что если сейчас все закончится благополучно, то она выберет другое место для создания монастыря и, может быть, и другой даже образ жизни. И действительно, буря утихла очень быстро. А матушка, как и пообещала, она занялась поиском места для создания обители. И удивительно, что человек, который привык к таким суровым условиям, для создания обители выбрал город Челябинск. И не в пригородах начал основывать монашескую жизнь, а при храме, при кладбище. И в те времена это было очень так трудно, создать обитель с нуля. Поэтому сестрам приходилось идти на такие жертвы, как работа в миру. То есть они, будучи монашеского духа, они подрабатывали в миру, батрачили, может быть, какое-то даже рукоделие уже начинали тогда делать. И на эти средства существовал монастырь. И надо бы отметить, что очень быстро набирал обороты. И время, которое существовал монастырь, это 70 лет, в это время можно сказать, что это был расцвет, непрерывный расцвет монастыря. Он развивался с очень большой прогрессией, с большой скоростью. И приходили сестры, такие активные, молодые, если вот говорить о воспоминаниях путешественников, которые были поражены именно насельницами нашего монастыря. И можно много говорить о том, что монастырь был уникальным, и в плане построек также развивалось все очень интенсивно, и также в жизни города монастырь играл большую роль. Говорят, что с игуменей Агнией советовались даже власти, когда принимали какие-то решения. Ну и архитектурный облик сам монастыря был отчасти даже визитной карточкой города.
Удивительно, что за такое короткое время он занял буквально центральное место в Челябинске, где находилось историческое ядро, вот если сейчас посмотреть на карте Челябинска.
Ну, это самый центр. Там, где стоит Ленин, указывает, можно сказать, на место, где был монастырь. Это улица Цвиллинга, местонахождение, сейчас гостиница «Южный Урал». Да, это как раз место, где были въезд в монастырь и Адигитриевский храм сам непосредственно. И монастырь занимал квартал целый, он был большой, но и плюс ко всему было несколько скитов, которые были очень большие. Вот в частности в Ленинском районе скит занимал практически всю, почти всю площадь Ленинского района. Это был очень большой скит, сестры были в большом множестве, их было 360 человек на момент закрытия. То есть была возможность работать, сестры были молодые, работоспособные, плюс ко всему, по воспоминаниям путешественников, действительно, сестры владели механизмами, то есть они обрабатывали землю вилками, сеялками, сами вели эти машины, сами обрабатывали. Ну, то есть передовые технологии были применены сестрами в плане и районирования растений. Даже вот мне историки рассказывали, что даже первый водопровод появился в женском монастыре.
Вот это как раз про то место, где сейчас находится монастырь, возрожденный уже Адигитриевский, то, что в простонародье называется плодушка. И вот эти сады фруктовые, они развивались именно силами сестер монастыря и как будто бы даже занимались селекцией растений.
Да, в Ленинском районе сейчас существует такая территория, которая называется Монастырская заимка Плодушка. Это территория памятника истории и культуры, который уже внесен в реестр памятников. То есть эта территория охраняется государством. Сейчас это 29 гектар садов. Также там присутствует очень много видов разных растений. То есть это можно говорить о коллекции. Сестры занимались и садоводством тоже на профессиональном уровне, на высоком. Об этом можно судить по записям, которые оставил Мичурин. Он своим последователям, которые уже после работали на этом месте, он говорил, что монастырский сорт использовали для разработки уральского наливного. То есть работа сестер была положена в основе вот разработок этого сорта уникального, который очень славится по всей России и занимал очень много призов на выставках. То есть в этом есть и участие сестер. Поэтому, конечно, судьба монастырской плодушки, которая вот сейчас находится в Ленинском районе, это обширный сад, который очень любят наши горожане прогуливаться по этому тенистому тихому саду. И очень приятно, что действительно, благодаря монастырю эта территория сохранена от постройки, потому что, когда открылся монастырь, мы занялись сбором исторической информации, и эти материалы мы предоставили для проведения исторической экспертизы, которую нам проводили в Екатеринбурге. И благодаря этой экспертизе уже эта территория была внесена в реестр. То есть там и Дума принимала решение о внесение в реестр, и много было подготовительной тоже работы со стороны властей. Но благодаря монастырю можно сказать, что эта территория сохранена сейчас от застройки. Вообще мы с ужасом наблюдали поначалу, как она выставлялась на торги, и там могли купить и создать все что угодно на этой территории. А сейчас эта территория называется легкими Ленинского района, потому что действительно зеленый такой ландшафт, зеленая масса очень благотворно влияет и на здоровье, и на душу людей, потому что здесь именно можно почувствовать, как спокойствие, может быть, отчасти от монастыря разливается по этой территории. И люди очень ценят это свойство этого сада.
Получается, раньше вся эта территория была под монастырским скитом Адигитриевского монастыря. А сохранились какие-то постройки с того времени? Потому что главная территория монастыря была полностью уничтожена.
Да, вы верно заметили. Весь монастырь, по сути, был разрушен. И осталось только часовня, по сути, которая была позже переоборудована в храм. И сейчас мы испытываем большие сложности с тем, что интерес к монастырю растет, люди приезжают, хотят побыть на монастырских службах, а храм изначально не был предусмотрен для этого. То есть это была небольшая постройка для правила, для сестер, чтобы они молились в этой часовне. А потом уже, ну, можно видеть особенности архитектуры этого здания, что оно изначально не было построено как храм. Мы видим такой комплекс пристроек, который образовывает сейчас вот такое вот комплексное здание. И поэтому Владыка благословил строить, возрождать Большой Адигитрский собор, который бы мог вместить всех желающих прийти, помолиться вместе с сестрами, побыть на монашеской службе.
Этот собор в честь Адигитриевской иконы Божьей Матери. Строительство его уже идет, и какие планы по окончанию этой постройки?
Планы – это самое такое сомнительное явление, которое мы можем наблюдать, потому что планируем одно, появляется другое. В нашем случае мы вообще не планировали строить с такой скоростью, с какой у нас сейчас появляются стены. То есть наши возможности гораздо скромнее, чем то, что появляется в действительности. Ну, очень благодарна Богу за то, что Он предоставляет эти возможности, посылает людей, которые готовы оказывать содействие в строительстве и составлять планы. И я уже поняла, что это дело неблагодарное. Лучше работать по максимуму, а как Господь благословит, уже это в Его власти только задавать сроки какие-то.
А в центре Челябинска еще до революции на основной территории Дегитриевского монастыря сколько было храмов?
Было 2 храма и 1 часовня. Вознесенский также был большой храм, который разрушили большевики. Я не знаю, для чего это было такое капитальное строение. Чаще всего власти старались такие вот серьезные постройки как-то предусматривать для своих нужд. И действительно, из этого храма хотели сделать Дом Советов. И уже были проекты выложены в газетах. Но почему-то, переделав купола, они решили все-таки избавиться от Вознесенского собора. И есть фотографии, где видно, что огромные силы пришлось им положить, чтобы разобрать это капитальное строение. Но еще была часовня в честь пророка Боговицы Моисея с источником. Люди приходили, и есть такие воспоминания, что вода была целебной, и люди с удовольствием приходили и пили ее.
А источник был прямо в центре города?
Да, именно над источником была построена часовня Боговицы Моисея.
Удивительно, конечно, это все слышать. У вас на сайте можно посмотреть фотографии, как это все выглядело раньше, как выглядел центр Челябинска исторический?
Конечно, мы стараемся любую информацию, которая поступает, сразу выкладывать на сайте, для того, чтобы люди могли ознакомиться. Потому что информация все-таки поступает. И мы стараемся все выкладывать на сайте. Все, что касается истории, и не только истории, но и современной жизни монастыря, тоже стараемся освещать на своем сайте. И также ВКонтакте у нас есть группы, в Телеграме. Можно следить за нашими новостями.
Вы слушаете программу «Спаси и сохрани». Я продолжаю разговор с настоятельницей Челябинского Дегитриевского женского монастыря игуменей Евсевией.
Монастырь, несмотря на небольшое количество насельниц, поддерживает множество проектов доброй такой направленности. Можете рассказать о некоторых из них?
Да, очень много направлений у монастыря. И социальных, и миссионерских. Также у нас сотрудники проводят занятия в университетах, в школах, даже в садиках. То есть они специально обучаются с программам, которые бы учили студентов, детей добру и нравственности. А также у нас есть служба, которая помогает семьям поддерживать свое благосостояние. И даже группа, которая борется с абортами. То есть, конечно, сестры этим не занимаются непосредственно. Сестры являются как бы ядром, сердцем монастыря, а волонтеры и сотрудники, они образовывают как бы такое доброе кольцо вокруг монастыря и организовывают вот эту всю деятельность. И вот такое вот взаимодополнение, оно, я считаю, очень гармонично сочетается в городском монастыре, в монастыре городского типа. Это вот именно взаимодействие и взаимопомощь. То есть и мирские получают пользу от общения с сестрами, и сестры также имеют возможность делать добрые дела, не выходя из монастыря. Уникальный вид такого сотрудничества.
А какая деятельность была монастыря еще до революционного? Сохранились ли сведения об этом?
Ну, конечно, очень обширная деятельность. Если говорить о хозяйственной, то это был иконный двор и обширное хозяйство в плане обработки земель, сады, пчельня. Также в городе, в самом городе были ремесленные мастерские, изготавливали обувь, была переплетная книжная. Вот также сестры вышивали золотом иконы, украшали иконы. Была иконописная мастерская. На клиросе сестры пели древним распевом, возрождали эту культуру. Для сирот был приют и школа, которая являлась лучшей в городе для детей. Ну, множество. Также помогали на фронт, присылали бинты, пекли хлеб для фронтовиков. Очень большая была сфера, то есть много сфер было охвачено сестрами. Ну, может быть, из-за того, что их было очень много, сестер, и были талантливые сестры, которые действительно развивать могли вот и техническую сторону об аграрном таком спектре, и вот иконописную мастерскую, это же очень сложно. А действительно, школа была очень такой высокого уровня. На Южном Урале пользовались большим спросом иконы, написанные сестрами.
А известно, что стало с монахинями Адигитриевского монастыря после того, как буквально его разогнали советские власти?
Насчет сестер там очень так все предположительно, потому что удивительно, что в один день было арестовано 240 человек, но можно сказать, что это был не день, а ночь, потому что когда большевики пришли закрывать монастырь, то горожане собрались, их было около 2000, это большая цифра для маленького города. И их настрой испугал большевиков, потому что они кричали: «Стреляйте в нас, а матушек мы не отдадим». Поэтому они вынуждены были отступить и арестовать сестер именно ночью. Я долго не понимала, откуда, думала, столько техники в этом городе, чтобы 240 человек вывести за одну ночь. А потом дошли сведения по воспоминаниям самих сестер, что выглядело это так: сестер просто обвязали хомутом и повели по ночному городу. Увели куда-то за город, и дальнейшая какая-то информация отсутствует. Нет ни материалов допросов, ни каких-то документов, подтверждающих, что были аресты. Ничего, все шито-крыто, все молчком. Ну, мы делаем запросы в ФСБ о том, чтобы ну, хоть что-то, хоть какая-то ниточка появилась в этой истории. Но, к сожалению, ничего. Ну, можно говорить с определенной точностью, что сестры героически перенесли эти испытания. И я думаю, что в их числе очень много новомучеников, которые за веру пострадали и были верны Христу до конца в течение гонений и даже, я думаю, смерти. Но вот, к сожалению, сейчас пока эта информация отсутствует, несмотря на то, что мы на всех уровнях обращаемся. Пока неизвестно, куда их дели, убили, арестовали и посадили в концлагерь. Или, может быть, их рассеяли по России. Непонятно. Есть сведения о том, что сестры при Семеновском соборе собирались на Адигитрию и общались, вспоминали, плакали о том, чтобы где-то они вот появились вот так вот и образовали какое-то сообщество. Нет, видимо, кто выжил, наверное, были рассеяны все-таки. Единственное, что промыслом Божьим, когда мы приехали возрождать обитель, жива была еще Анна Замятина, которая была чадом мать Агафангела. Это последняя монахиня, о которой нам известно, которая сохранила верность Христу вплоть до того, что она даже не стала устраиваться на светскую работу, а посвятила свою жизнь помощи именно людям, которые сохранили веру и нуждались в молитве. И не только в молитве. Матушка Агафангела не только помогала крестить священникам или отпевать, читать псалтирь, но также она брала на себе заботы о детях, в семьях, которые оказались в очень трудной ситуации жизненной, в частности, по воспоминаниям Анны Замятиной. Вот, в частности, в ее семью именно пришла мать Агафангела во время, когда мать слегла и не могла ухаживать за маленькими детьми. Муж был на фронте, и они, можно сказать, что погибали. И матушка заходила и говорила, что «меня зовут мать Агафангела, я у вас поживу». И пока были такие тяжелые времена, она действительно жила. Когда быт налаживался, она уходила в другую семью, где она чувствовала, что тоже нужна ее помощь. И вот в таком странстве она провела всю свою жизнь. Господь помог нам из Миаса, где она провела свои остатки жизни и была погреблена, перевести ее мощи к нам на кладбище. По сути, она вернулась в свой монастырь, что очень радует, конечно.
А кто еще похоронен здесь, вот буквально за алтарем храма в честь иконы всех скорбящих радость, на территории современного Дегитриевского монастыря?
Само кладбище, которое находилось раньше в этом месте, напротив алтаря, оно было разрушено большевиками, и те надгробные части, которые еще оставались до недавнего времени, также исчезли в неизвестном направлении. И поэтому сестры организовали надгробия, в которых перечислены имена всех сестер, которым удалось нам узнать. Они вместе с фамилиями, поэтому иногда люди приходят и узнают своих родственников среди сестер. Также у нас перезахоронен Петр Перцев. Он был благодетелем нашего монастыря. И была такая история, что в Кровеческом музее был специальный зал, где просто находились его останки. И когда мы поинтересовались этим явлением, мы говорим, почему так, почему нельзя похоронить человека? Он говорит, мы не имеем права, потому что это был мэр города, известный человек, и он, ну, его нельзя просто вот так вот где-то захоронить без вестности. Поэтому мы предложили захоронить на нашем кладбище и сделали надгробие. И вот сейчас сестры совершали литию, также и поминают и его тоже.
А сколько сейчас сестер в монастыре и послушниц, и, может быть, кто-то из радиослушателей не знает, вот расскажите, в чем разница между сестрами монастыря и послушницами?
Сейчас в монастыре в постриге проживает 5 человек. И 2 сестры, они вот еще только идут к этому. То есть они являются даже не послушницами, они являются трудницами. Если говорить о шагах, которые нужно предпринять, прежде чем с монахинью, нужно сказать, что все начинается с паломничества. Человек приезжает в монастырь, знакомится с его традициями, историей. И если ему интересна монашеская жизнь, он может просто приехать потрудиться. То есть он будет трудником. Если действительно он чувствует, что монашество для него – это путь, а у него есть возможность жить более долгий срок в монастыре, и если его будет все устраивать, и также монастырь будет видеть в нем, в этом человеке сестру, то уже можно будет говорить о послушничестве. Все-таки это, можно сказать, обряд, это не таинство. Просто берется благословение у владыки на одевание в подрясник, то есть человек уже одевает монашескую одежду, но пострига при этом не совершается. Следующий этап – это когда человек уже осознанно собирается свою жизнь посвятить монашеству, и тогда он уже меняет свое имя в постриге. И после пострижения он является уже иноки. Это человек – ресофорный монах. Вот еще так это такое есть название у этого типа пострига. Он еще не дает обетов, но он уже является отчасти монахом. И следующий этап, когда уже человек готов дать обеты Богу. Серьезные, страшные обеты. И когда он действительно полностью к этому готов, тогда уже ему снова дается имя, и его облачение завершает мантия. Это особый вид одежды у монаха, черного цвета, очень красивое одеяние, которое уже человек не снимает до смерти. И Следующий этап – это уже схемонашество. Ну, это уже период как бы отшельничества отчасти, вершина монашества. А где-то в других церквях поместных, вот, например, в Греции, уже сразу в схему постригают, то есть у них нет этой ступенчатости. В Русской Православной Церкви в традиции есть вот такой постепенный подход к тому, чтобы отречься от своей воли, от своей жизни и полностью посвятить себя Христу.
О Челябинском Одигитриевском женском монастыре рассказала его настоятельница, игуменья Евсевия Лобанова. А мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». Образ Божией Матери Одигитрия, в переводе на русский язык «путеводительница», известен с первых веков христианства. Древние церковные писатели сообщают, что его написал святой апостол и евангелист Лука. Потом он создал и иные два образа Пресвятой Богородицы. Когда он принес их на усмотрение Богоматери, она сказала: «Благодать родившегося от меня и моя милость с сими иконами да будут». Святой Лука написал также на досках изображение святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этим он положил начало делу иконописания. Память апостола Луки будет праздноваться на следующей неделе.
Благослови, душе моя.
Родился он в сирийском городе Антиохии. В то время это был один из значимых городов Римской империи. Поэтому неудивительно, что Лука получил хорошее разностороннее образование. Так, например, из Священного Писания известно, что он владел врачебным искусством. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет: «Целует вы Лука, врач возлюбленный». А Священное Предание, как мы уже упомянули, удостоверяет нас в том, что он изучил и изобразительное искусство, став первым иконописцем. Кроме того, сам греческий язык его писаний, Евангелия и книги Деяний, гораздо чище и правильнее, чем язык прочих новозаветных писателей. Святой Лука не был евреем, но, скорее всего, еще до своего обращения ко Христу уже принял иудейскую веру. Когда слух о чудесах и учении Господа Иисуса Христа распространился из Галилеи по всей Сирии, тогда и Лука пришел и уверовал в явившегося Мессию. Он стал одним из 70 апостолов Христовых, о которых упоминается в Евангелии. Последние дни земной жизни Спасителя святой Лука находился в Иерусалиме. Но вскоре его скорбь о распятом Христе обратилась в радость. В день своего воскресения Господь сам явился ему и другому ученику Клеопе на их пути в Эммаус. Это событие в подробностях, свойственных очевидцу, описал апостол Лука в своем Евангелии. Через некоторое время после Вознесения Господня святой Лука отправился на свою родину в Антиохию, где уже было много христиан. Отсюда он удалился только тогда, когда стал спутником и сотрудником святого апостола Павла. Когда апостол Павел был заключен под стражу в палестинском городе Кесарии, святой Лука оставался при нем. Не покинул его и тогда, когда тот отправлен был в Рим на суд Кесаря. Бедствие этого продолжительного путешествия святой апостол Лука описал в 27 и 28 главах книги Деяний. Святой Лука также находился при апостоле Павле и проповедовал Христа в столице Древнего мира. В Риме же он написал свое Евангелие и книгу Деяний святых апостолов. В Евангелии он изобразил земную жизнь Господа нашего Иисуса Христа не только на основании того, что сам видел и слышал, но и принимая во внимание все то, что передали бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Вероятно, что Лука был свидетелем и мученической кончины апостола Павла в Риме, по кончине которого святой Лука, как говорит церковное предание, благовествовал Христа в Италии, Далмации, Галлии, Македонии, Ахайе и Египте. Скончался он мученической смертью, как и многие другие апостолы, на 84-м году жизни.
Thank you.
Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Спаси и сохрани» подошел к концу. Над ним работали звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. В следующий раз мы встретимся в эфире 8 ноября. Храни вас Бог!